Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 22 глава, и мы вернемся к той теме, с которой мы начинали нашу конференцию. Мы начинали конференцию с того, что мы говорили о Боге как центр нашего поклонения, смысл нашего поклонения, источник нашего поклонения. И мы говорили о том, что настоящее поклонение заключается в любви к Богу. Поклонение без любви к Богу бессмысленно и даже опасно. Сегодня я хочу сделать второй шаг в этой проповеди, посмотреть на вторую половину. Мы говорили больше о любви к Богу, о первой заповеди, которая представлена здесь Иисусом Христом. Сегодня я хочу посмотреть вместе с вами на вторую заповедь и на то, каким образом они связаны друг с другом. Итак, Матфея, 22 глава, 35 стих. «И один из них, законник, искушая его», речь идет об Иисусе Христе, «спросил, говоря: Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Я хочу немножечко вернуться в ту проповедь, которая была в четверг, для того, чтобы освежить в памяти для тех, кто был на этой проповеди, и помочь тем, кто не был, понять, о чем будет идти речь сегодня. Эти две основных заповеди, они представляют собой обобщение первых четырех и остальных шести заповедей Деколога. Они должны быть у нас здесь на экране сейчас, и я хочу, чтобы вы могли увидеть это. Первые четыре заповеди говорят «возлюби Бога», и остальные шесть говорят «возлюби ближнего». You can switch it into English as well. То есть речь идет о том, что Иисус выражает суть того, что Бог однажды преподал, преподнес народу как систему ценностей, систему координат, в которой люди должны были функционировать. И когда мы смотрим на вот это обобщение, обратите внимание на вот эти слова «love your neighbor» или «love the Lord», когда мы смотрим на эти слова – вот это отличает истинную религию от любой другой религии, которая существует. Дело в том, что все религии требуют от человека, от людей жертв, церемоний, подвигов каких-то, чего-то великого, что я должен, что я могу сделать, что может произвести эффект, что, видимо, чем можно заработать благорасположение божества? Суть религиозной практики в любой религии меняется только формы. В любой религии суть религиозной практики в том, что я, человек, что-то делаю, чтобы расположить, добиться расположения божества к себе и чтобы получить что-то от него. Так построен ислам, так построен буддизм, так построен католицизм, православие и так далее. Любая религия построена на этой схеме. Истинная Божья библейская вера отличается от всего этого. Она отличается тем, что Бог требует от человека любви. А любовь, в отличие от всего того, что я описал сейчас, она прямо противоположна стремлению произвести впечатление. Любовь не ищет того, что получить. Любовь отдает. Это радикально отличающееся понятие. Любовь находится глубоко в сердце. Ее природа заключается в том, что она не ожидает чего-либо взамен. Если любовь ожидает что-то взамен, это не любовь. Но Бог требует, и Иисус Христос повторяет. Он говорит: ваше поклонение заключается в том, что сердце начинает любить, любить Бога. Итак, я повторю то, что я, те утверждения, которые я делал в четверг. Любовь к Богу – это квинтэссенция сердечного благорасположения творения к своему Творцу. И второе, любить может только творение, созданное по образу и подобию Божию. Смотрите, Бог любит, не ожидая чего-то взамен. И Он сотворил человека по образу и подобию своему, с тем, что мы можем любить так, как Он любит. Никто другой так не может. Этим мы и отличаемся. Мы говорили об этом подробно, и сегодня мы продолжим исследование этой темы, коснувшись вопроса, каким образом вот это поклонение Богу, любовь к Богу делает нас способными распространить это поклонение, когда мы можем любить людей. Я разделил этот разговор на две части. Первая часть – из чего рождается любовь к ближним? И вторая часть – как научиться этой любви? Первая часть будет немножко короче, потому что здесь будет много повторения из того, что было в четверг. Мы подробно говорили об этом. Иисус Христос, отвечая на вопрос фарисеев, цитирует Второзаконие. Второзаконие 6.4. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше говорит: «И люби Господа Бога твоего». Далее мы подробно говорили о том, что настоящая любовь к Богу рождается в разуме. И у нас есть еще одна схема здесь, если ее сейчас включат. Посмотрите, когда мы говорим о том, чтобы нам поклоняться Богу, то есть любить Бога, все начинается с познания. Любовь – такое дело, о котором очень трудно людям представить или его трудно генерировать. Есть такое выражение в русском языке – «сердцу не прикажешь». И поэтому, если человек не может, вот не любится, а здесь Бог говорит «люби», ну, Бог представляет конкретный механизм. Как? Начни познавать Бога. В этом смысл. Начни познавать Бога. Вот почему мы говорим о том, что поклонение рождается в разуме прежде всего. Писание говорит о том, что поклонение рождается в разуме. Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сердце – это центр мышления, это осознание самого себя, это способность к абстрактному мышлению, это осознание окружающей действительности. Это способность анализировать, делать выводы, принимать правильные решения. То есть все остальное, чувство, желание, действие является прямым или косвенным результатом того, что мы познаем. Вот почему Бог, повелевая любить, Он повелевает прежде всего познавать Его. Вот почему Он говорит всем сердцем своим. То есть, чтобы любить Бога, необходимо концентрировать внимание своего разума на исключительности Божьей личности. И мы об этом подробно говорили в четверг. Если вы не слушали эту проповедь, вы можете найти ее на нашем сайте и прослушать. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Посмотрите на эту важную фразу – уникальность Бога. И мы говорили о целом ряде качеств, которые делают Бога уникальным. Я их еще раз прочитаю очень быстренько для вас. Он единственный Бог, все остальные не боги. Второзаконие 6.4. Господь Бог наш, Господь един есть. Он Творец, все остальное творение. То есть Он вне материи, вне времени, вне пространства. Он, все это вышеперечисленное, оно сотворено Богом. Вначале сотворил Бог небо и землю. Он законодатель. Все остальные – люди, животные, ангелы, материальный мир, физический мир – все остальное под Его законами. 118-й Псалом. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит». И не только землю. Он суверенный, обладающий полнотой власти. 134-й Псалом. «Господь творит все, что хочет». Абсолютно. Все, что хочет. На небесах, и на земле, на морях, и во всех безднах. Он святой, все остальное несовершенно. Посмотрите, Исаия 6 глава. «Серафимы вокруг трона Божьего, и они взывают, они закрывают себя, лицо, ноги». Серафимы, они святые, они безгрешные. Но несовершенно, потому что Бог совершенный в своем бытии. Поэтому не закрывают себя, и все, что они говорят, свят, свят, свят. Господь Саваоф. Он источник жизни, все остальное зависит от Него. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Он смысл существования. Мы черпаем смысл у Него, без Него смысла жизни нет. Деяния, 17 глава, Павел проповедует, от одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему земле, лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога. This is the meaning. В этом смысл. Он определил его. Никто другой не в состоянии это поменять. Он автор всякого знания. Все остальное черпает знание у него. Он создал ДНК с колоссальным объемом знания. Он создал все законы Вселенной с колоссальным объемом знания, который люди только еще пробуют понимать. Правда твоя, правда вечная. Он источник силы. Вся энергия произведена им. Я по своей первой специальности энергетик. Я работал на power plants, на электростанциях. И меня поражает объем энергии во Вселенной. Это mind-blowing, это просто буквально поражает. Посмотрите, сколько энергии в одном Солнце, а Солнце – это малюсенькая-малюсенькая звезда, и таких звезд триллионы, секстиллионы таких звезд. А вы знаете закон сохранения энергии? Первый закон термодинамики, когда энергия не появляется и не исчезает, она просто меняет форму. Это говорит о том, что Бог однажды произвел всю эту энергию. Мы можем себе представить, насколько мощный Бог, с которым мы имеем дело. Он источник добра. Всякое добро исходит из Него. Хвалите Господа, ибо Он благ. Он стандарт красоты. Вся истинная красота отражает Его красоту. Экклесиаста все соделал Он прекрасно. Это далеко-далеко не полный список того, что мы можем говорить о Боге. То есть для того, чтобы любить Бога, для этого нужно регулярно, сознательно и глубоко концентрировать свое внимание и свои мысли на разных качествах личности Бога. И вот это вы можете говорить, сердцу не прикажешь любить, а вот думать о Боге прикажешь. Это действие вашей воли. Вы сознательно направляете свой разум в одну сторону или в другую. Правда, у нас мало опыта, чтобы думать о Боге. Мы редко думаем о Боге, не умеем думать о Боге. Но нужно учиться, если вы хотите учиться любить Бога. There is no other way. Нет другого пути. Это единственный путь. Это ключевое условие. То есть любовь к Богу исходит из понимания исключительности Его положения, того, кто Он и какое положение Он занимает. Кроме того, мы говорили в четверг о том, что важно понимать, что этот великий, святой, могущественный, мудрый и славный Бог, Он наш Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Вот это вот наш, оно стало результатом завета. Бог на Синае заключил завет. И таким образом Израиль стал принадлежать Богу. Он говорит, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Вот этот великий, святой, прекрасный, могущественный, с поражающим воображением. Вот эта личность, он наш. И он наш не только потому, что когда-то он заключил завет на Синае, но в большей степени, что он заключил новый завет. Иеремии 31:33. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Это про нас, друзья мои. Это про Новый Завет. Это про то, что касается нас с вами сегодня. Он наш Бог. Мы возрастаем в любви к Богу, когда мы, принадлежа Ему, являясь частью Его народа, размышляем о беспрецедентном величии Его личности и Его славных дел. Второе, кроме этого, поклонение охватывает чувства. И здесь мы можем сделать следующий шаг в этой схеме. Познание Бога – вот это action of the will, это действие воли. Это когда мы выбираем, чтобы думать обо всем этом. И чем больше мы погружаемся в это, тем больше мы будем воодушевляться Богу. Это не может не влиять на чувства. Смотрите, когда вы слушаете хорошую музыку, вам приятно. Почему? Потому что музыка прекрасна. Когда вы смотрите на прекрасный закат, вам приятно. Когда вы видите красоту в природе, вам приятно. Это то, что происходит естественно. Это естественная реакция, которая возникает. И вот здесь мы приходим ко второму слову. Посмотрите, Бог говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един, если люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою», подчеркивает. И слово «душа» – это «нефеш», оно переводится как «жизнь», «желание», «аппетит», «эмоция», «страсть». То есть он не только подчеркивает элемент рациональности человека, он пока подчеркивает элемент нашей эмоции, наших чувств, вот того, что и делает ощущение в нашем сердце. По мере того, как человек пропитывается пониманием исключительности Бога, в его душе, естественно, появляются соответствующие чувства и желания. И здесь, опять-таки, я только быстро повторю, потому что у нас есть еще то, о чем нам сегодня. Это все повторение четверга, друзья. Поклонение – это состояние души, движимой любовью к Богу, рождающейся в познании Бога и включающей в себя. И вот здесь несколько важных качеств. Вот все они есть и там у меня на экране, и вот здесь, вот в этой стороне. Смотрите, это трепет перед Богом. Когда ты видишь могущество, ну, когда такая колоссальная энергия, когда такая колоссальная мудрость, конечно, ты трепещешь перед этим. Это восхищение Богом, когда ты видишь, как Он тонко все соединяет воедино. Это благодарность Богу, когда ты видишь, что все это Он дает тебя, и Он не чарджует тебя. Не чарджует – это русское слово, не берет, не назначает цену. То есть речь идет о том, что Бог дает нам бесплатно очень все. Это смирение перед Богом. Естественно, когда ты все это видишь, ты смиряешься. Это наслаждение Богом, это почтение к Богу, это радость о Боге. Вот где появляется настоящая радость. Это действительно то, чего жаждет душа. И вот это то. Обратите внимание, пожалуйста, вот здесь на «join God» или «радость Боги». And you can switch here back and forth, Russian and English. I think it would be good for us to see both languages here. «Радость Боги», посмотрите, это результат трепета, восхищения, благодарности, смирения, наслаждения, почтения к Богу. Ты не можешь просто так радость каким-то образом закачать в свое сознание. Она должна родиться в твоем внутреннем мире. Это ведет к удовлетворенности в Боге. Это соответствующим образом делает нас внимательным к Богу. То есть мы хотим Его слушать. Это производит уверенность в Нем, confidence. Вот то, что психологи продают за огромные деньги. И ненадолго, работает недолго. Вот это то, что ты можешь получить в Боге. Откуда получить? Ты не можешь просто прийти к confidence сразу, здесь уверенность, вот это. Ты не можешь сразу сюда прийти. Чтобы сюда прийти, нужно вот здесь начать. Нужно начать познавать Бога. И по мере того, как у тебя будет прогресс, ты будешь воодушевляться Богом, и ты все вот это получишь у Него. Это простая арифметика библейская. There is no way around it. Нет другого. Ты не сможешь по-другому. Вам, конечно, будут. Харизматы будут вам предлагать. Забудь вот это, приди, руки поднимем, окна помоем, как Саша говорит, Калинский. Вот. И ты почувствуешь себя очень хорошо. Может быть, и почувствуешь, но ненадолго. Психологи говорят, зачем это все? Сконцентрируйся на себе, полюби себя. Воспой себя хорошего, и ты тогда будешь очень сильным. Это тоже не работает. Но Бог дает настоящее решение. Вот в этом и смысл поклонения, дорогие мои. И вот здесь мы приходим к сути того, о чем я хотел сегодня поговорить. Очень важно. Дело в том, что когда вы приходите вот к этой точке, к свободе в Боге, вы тогда приходите к последнему, к угождению Ему. Вы приходите к тому, что вы хотите Ему угождать, вы хотите делать то, что Он хочет. Когда вы любите кого-то, друзья, вы любите тех, кого Он любит. Это очень важное правило. Для того, чтобы научиться любить ближних, это возможно только тогда, когда мы полюбим по-настоящему Господа нашего. Когда вы любите Бога, вы понимаете, что Он, как абсолютная и совершенная личность, действительно знает, что и кого нужно любить. И теперь посмотрите, Его вкусы совершенны, Его чувства правильны. Отсюда и рождается любовь к ближним. Мы любим ближних, потому что Бог их любит. Все очень просто. Мы любим ближних, потому что Бог их любит. По-другому невозможно. Так мы приходим к третьему пункту. Мы говорили уже о двух. Поклонение рождается в разуме, оно охватывает чувства, и оно выражается в любви к ближним. Давайте еще раз посмотрим на наш текст. Иисус сказал ему: «Господа Бога твоего, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей». Заметьте, у нее тоже та же природа. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Эти две заповеди неразрывно связаны между собой. Мы можем сделать отсюда вывод. Во-первых, любовь к Богу обязательно ведет к любви к ближним. Если не ведет к любви ближним, значит, нет любви к Богу. Значит, это все только видимость. А мы говорили в четверг о том, что видимость Богу неприятна. И второе. Любовь к Богу делает нас способными любить ближних. И это очень важно. Я думаю, для каждого из нас вы, скорее всего, не раз хотели любить ближних, но не получается. Очень часто у нас не получается любить ближних. 1 Иоанна 5:1 очень ясно говорится об этом. Смотрите, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. This is simple gospel, простое Евангелие. И дальше посмотрите. Всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Очень простая арифметика. Любит рожденного. Как это происходит? Дело в том, что любовь к Богу радикально изменяет сердце любящего. Сердце самого человека. Оно возвращает его к оригинальному дизайну, в соответствии с которым человек был создан. Посмотрите, настоящая любовь не ожидает, а отдает. Если человек учится, возрастает в любви к Богу, он укрепляется в этой способности, он понимает, что в этом сила, он приобретает в этом уверенность, это делает его способным возлюбить ближнего. Я это попробовал разложить немножечко на составные части, которые помогут нам немножко яснее, может быть, понять это. Вы можете увидеть это сейчас здесь. Любовь к Богу делает душу смиренной. А смирение – главный враг любви. Вернее, гордыня – это главный враг любви. То есть, чем больше ты любишь Бога, тем более смиренная твоя душа. И отсюда мы приходим к следующему. Любовь к Богу делает душу уверенной. То есть, it fills us with confidence. Любовь к Богу делает душу свободной. Ты не зависишь от того, как к тебе относятся люди, что они о тебе думают, что они сказали о тебе. Твое сердце наполняется желчью, горечью, желанием мести. Это все любовь к Богу. И дальше любовь к Богу делает душу удовлетворенной. Это вообще интересно. Если ты обретаешь удовлетворение в Боге, то ты тогда не питаешься, как вампир, тем, чтобы удовлетворение от других людей получать. Ты просто удовлетворен в Боге. Любовь к Богу делает душу благодарной. Любовь к Богу делает душу послушной Ему. И здесь мы приходим к главной точке. Любовь к Богу наполняет душу Его отношением к другим. Вот механизм, каким образом от познания Бога ты можешь прийти к любви к ближнему. Джонатан Эдвардс писал о любви к Богу следующее. Послушайте. «Любовь к Богу приводит душу в превосходное состояние. Она обладает преобразующей природой, сообщает душе нечто от красоты возлюбленной личности, глубоко смягчает и умиляет разум, делая его кротким, смиренным, милосердным и исполненным братской любви». То есть человек, любящий Бога, настолько обогащается им, наполняется его уверенностью и силой, что он способен любить окружающих Божьей любовью, не требуя и не ожидая ничего взамен. Он свободен от этих ожиданий. Ему ничего не нужно от тех, кого он любит. Ему просто не нужно ничего. Речь не идет о том, что он ничего не берет и от всех сторонится. Нет, он, естественно, живет и благодарит, когда ему выражают какие-то знаки внимания, но ему не нужно это. Он не зависит от того, получил он сегодня или не получил. Я приводил этот пример, еще раз приведу, друзья. Представьте себе, у человека есть миллион. И вдруг у этого человека забрали $3. Плохо, неприятно. Ну что такое $3, если у тебя есть миллион? Или если этому человеку доллар кто-то дал? Ну приятно, что дали доллар. Ну что такое, если у тебя есть миллион? Вот это буквально то же самое. Если ты понимаешь, насколько Бог тебя любит, и как твоя любовь к Нему сделала твою жизнь полноценной, то тогда, когда кто-то на тебя не обратил внимания, неприятно. Отсовот. Что с того? Вот это реальная суть, которую мы видим здесь. Поэтому такой человек никогда не впадает в саможалость, никогда не впадает в смущение. Он черпает свою уверенность в Боге, он свободно дарит окружающим свою любовь, доброту и заботу. Это и делает его способным любить тех, кто не отвечает ему взаимностью. Вот почему, посмотрите, Матфея 5 глава, Иисус Христос говорит, на это способны только дети Божии. Слухайте до меня. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Он говорит, только дети мои могут это сделать. По-другому, только те, кто природу его имеет. Это и есть любовь к ближним, исходящая из любви к Богу. Это совершенно другой тип любви, друзья. Это не та любовь, о которой романсы поют. Совершенно другой тип любви. Христиане любят людей из любви к Богу. Каждый человек – носитель образа и подобия Божьего. Любя людей, казалось бы, даже самых недостойных, мы любим образ Божий в них. Мы любим их, потому что Бог продолжает проявлять им свою милость. Он продолжает посылать им свет солнечный и воду, дождь и так далее. Мы любим людей, наполняясь Божьей любовью. Писание представляет это неотъемлемым результатом спасения. 1 Иоанна 3,14. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Это индикатор. Конечно, мы стоим на вере в факты. Христос умер за нас. Но индикатор, подтверждающий то, что это действует в нас. Любим братьев. И дальше он обратную сторону, ту же самую истину in a negative представляет. Не любящий брата пребывает в смерти, то есть не спасен. Очень серьезное утверждение. Итак, несколько выводов. Перед тем, как мы коснемся второго вопроса, как научиться любви к ближнему. Несколько выводов. Первое. Ваша любовь к ближнему растет из вашей реальной любви к Богу. Я подчеркну слово «реальной». Не декларируемое, не то, что вы думаете или как-то ощущаете. Из вашей реальной, она прямо пропорциональна. Ваша неспособность любить кого-то говорит о недостатке вашей любви к Богу. Я не говорю о полном отсутствии, вы кого-то любите, а вот, вот с кем-то вы сталкиваетесь, что вы не можете любить, это индикатор того, что вот здесь, в этой сфере, вам не хватает любви к Богу. Ваша настоящая любовь к людям не может быть больше, чем ваша любовь к Богу. То есть, если у кого-то есть любовь к другим, но она не связана с любовью к Богу, это не настоящее. Это поверхностное, это временное. Если ваше поклонение Богу не наполняет вас любовью к ближним, это бесполезное и, возможно, ложное поклонение. Это очень серьезно. Если вы регулярно посещаете богослужение, но в вашем сердце не возрастает, нет прогресса в любви к Богу и к ближним, значит, что-то не так с вашим подходом к поклонению. Значит, вы просто религиозный человек. Вы просто участвуете in motions, в каких-то действиях. Вы просто поете, жертвуете деньги, может быть, что-то помогаете, может быть, ничего не помогаете, разные есть люди. Но если ваше сердце не обогащается во время поклонения тем, что вы Господа увидели больше, ярче, сильнее, сердце ваше наполнилось свободой, которую Он дает. И вы, выходя отсюда, хотя бы на несколько минут хотите всех обнять. Я думаю, что если эти несколько минут будут, то потихонечку оно будет расширяться, расширяться. Это будет видно окружающим. Возможно, вы вовсе не спасены. Вы никогда и не поняли, что значит Христова любовь, проникающий в сердце. Если это так, сегодня Господь говорит к вам, призывая вашу душу к спасению. Итак, второй вопрос, я думаю, он займет меньше времени. Как научиться любить ближнего? Вот мы поговорили о том, что это важно. Что мы можем сделать? Друзья, по-настоящему любил Бога и любил ближних только один человек. Бога-человека Иисус Христос. Поэтому для того, чтобы мы могли научиться любить так, как Он любит, нам нужно соединиться с Ним. Другого пути Библия не дает. Помните, когда ученики предлагали Иисусу Христу поесть? Он сидел там возле колодца, возле самарийского города, самарианского города. Вот, он был занят беседой о спасении с людьми, которые из деревни пришли. Вот. И он отказывается от еды. Посмотрите, Иисус говорит, это Иоанна 4:34. Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня. Он любит Отца настолько, что он хочет делать то, что Отец от него хочет, сильнее, чем поесть. Вот это чувство. Это говорит о чувствах Христа. Галатам 4:4. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Смотрите, благодаря Иисусу Христу мы получили усыновление, благодаря Его послушанию Отцу. В Нем Бог стал нашим Богом, и мы стали Его народом. Это и сделало наше поклонение возможным. Великий Бог стал нашим Богом. Вот почему настоящее поклонение Богу возможно только в Иисусе Христе. Погружаясь в Него, наполняясь им, мы наполняемся Его способностью. Иисус подробно объяснил это в своей последней беседе, Upper Room Discourse, беседа в горнице. Он там прямо говорит своим ученикам, Иоанна 14:6, Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он говорит, что ты сможешь прийти поклоняться Отцу, только когда ты соединишься со Мной и наполнишься тем, кто Я есть. Интересно, в конце этой главы, интересные слова, не знаю, обращали ли внимание на них, 31 стих 14 главы, Иисус выходит вместе со своими учениками из комнаты или призывает, он потом еще продолжит немножко разговор, он говорит, ну, чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. Он говорит, мой подвиг на кресте, моя жертва на кресте – это доказательство, что я люблю Отца. Вот как Иисус любит Отца. Теперь, когда мы обретаем спасение во Христе, мы соединяемся с Его сущностью. Мы соединяемся с этой полноценной любовью. Иначе невозможно. Совершенный человек, воплощенный Божий Сын, любит совершенного Бога как наивысшую ценность. Поэтому он послушен Отцу. Поэтому он любит людей, для спасения которых Отец его послал. Немного ниже, говоря о сошествии Духа Святого, Иисус объясняет, 20 стих, «В этот день вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Заметьте, как он говорит, он объясняет этот union, эту связь, это единение. «Я в Отце, вы во мне, и я в вас». То есть настоящее христианство – это наполненность чувствами Христа, Его отношением к Отцу, Его отношением к ближним. Вот почему в начале и в конце этого разговора Иисус призывает, упоминает одну заповедь. Помните самое начало разговора, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам». Какая? «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Дальше говорит, «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Дальше в 15 главе он продолжает эту мысль, говорит, «Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Что это за плод? 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Это плод любви. Это любовь действующая, любовь к Отцу, любовь Отца к нам, любовь Иисуса Христа к нам. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей». 12 стих. Это есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. 16 стих. Он повторяет то же самое. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, чтобы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. И это заповедую вам, да любите друг друга». Заметьте, как все это связано. То, что Бог заповедал народу израильскому, то, что Иисус повторяет, отвечая этому законнику, и то, что Иисус учит, наставляя своих учеников азам, самой сути настоящей полноценной жизни. Эти отношения взаимной любви между Богом и людьми будут главной ценностью вечности. Перед тем, как мы закончим, я хотел пригласить вас в книгу Откровения, 21 глава, 3 стих. Это уже вот там, далеко-далеко, in eternity, в вечности будущего. «Я услышал громкий голос, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Заметьте, то же самое, что Он провозгласил еще в Первом Завете, потом Он утвердил в Новом Завете, и теперь он реализует. И 22 глава, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его». Я не знаю, как вы, друзья, но я, когда думаю о Боге, когда пытаюсь его познавать, мой ум приходит в ступор где-то. Бог невидим, Он настолько значительный, настолько богатый. Но Писание говорит о том, что будет однажды момент, когда мы увидим Его, как Он есть. Помните первое, оно Он говорит, и тогда увидим Его, как Он есть. Не знаю, как вы, но это самое большое ожидание, которое есть в моем сердце. Увидеть. Это не... Для того, чтобы увидеть, нужно пережить полную трансформацию тела. Наше тело, наши глаза не способны видеть Бога. То есть Бог нам даст новое тело с новыми способностями, с новыми оптическими возможностями, что мы сможем видеть Его и наслаждаться им. А сегодня пока мы еще на пути. Послание к Ефесянам, 3 глава, этим мы закончим. «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в чем? В любви. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию». Мы обычно в церкви в конце проповеди преклоняем колени, проводим какое-то время в тихой молитве, потом молимся. Но сегодня, так как у нас конференция музыкальная, конференция поклонения, я решил помолиться вместе с вами немножко в другом формате. Я хочу помолиться вместе с вами в пении. Я еще в четверг, когда проповедовал, у меня вот только прям появилось такое сильное желание. Камин, да, проходите, пожалуйста. Появилось такое сильное желание спеть эту песню. Но думал, наверное, лучше мы подождем до воскресенья, пусть наши музыканты чуть-чуть познакомятся, вспомнят ее, эту песню. I promise Keith that we will have a typical Slavic song. This is very typical Slavic song in a minor key, but this is prayer. This is our prayer. Давайте встанем, и сейчас пусть эти слова будут вашей молитвой.
Бога храм, где вечный Бога храм.
наша молитва.